Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам», глава 3, стихи с 17 по 21. Как стать целеустремленным в служении? Часть 1.
Откройте вместе со мной третью главу «Послание к филиппийцам». Подбираясь к тем стихам, которые мы будем сегодня рассматривать, я хотел бы, чтобы мы взглянули на общий ход мысли Павла в этой главе. Послание к филиппийцам, 3 глава. Я надеюсь, вы помните, что в 12 стихе и 14 стихе, 12, 13, 14 стихе, Павел призвал филиппийскую церковь к более посвященному жертвенному стремлению. Павел призвал верующих к тому, чтобы быть максималистами в деле уподобления Христу, в беге ради уподобления Христу. Он сделал это. Он объяснил в 15 стихе, что совершенные, действительно зрелые, они максималисты, а те, кто не максималисты, они незрелые, и Бог будет с ними работать. И теперь в заключении 3 главы, в стихах с 17 до конца 3 главы, Павел затрагивает два вопроса, два очень важных вопроса. Эти вопросы являются определяющими для каждого человека. От ответов на эти вопросы зависит, будем ли мы целеустремленными в служении или нет. Первый вопрос, который затрагивает Павел в стихе 17-19, это вопрос, касающийся того, каким людям привержены филиппийцы, стих 17-19. То есть, кому они подражают, за кем они следуют. От ответа на этот вопрос зависит, смогут ли они быть целеустремленными в служении, смогут ли они быть посвященными в служении или нет. И второй вопрос, который здесь Павел поднимает, стихи с 20 по 21, это вопрос, касающийся ценностей. Каким ценностям привержены филиппийцы? Небесным ценностям или земным? Ради чего они живут? К чему они изо всех сил стремятся? К небесным ценностям или к земным? Вот от ответов на эти два вопроса зависит очень многое. Я бы в каком-то смысле сказал даже все, что касается нашего роста в освящении. Первый вопрос. Каким людям мы привержены, кого мы уважаем, кого мы любим, кем мы восхищаемся, кто является нашим ментором, наставником? И второй вопрос. Каким ценностям мы привержены? Это очень важные истины, которые нам нужно понимать. Эти истины нужно понимать каждому пастору, каждому душепопечителю, потому что мы хотим действительно, чтобы люди в церкви менялись. Так, да? Зачем мы приходим в церковь вообще? Зачем мы собираемся вместе? Чтобы поклоняться Богу, изменяться и возрастать в процессе освящения. Так, да? Я, может быть, кого-то разочаровал. Но вот для чего вообще все здесь мы это делаем? Мы приходим сюда, чтобы возрастать в освящении и изменяться, и преобразовываться в образ Христов. И этого никогда не произойдет, если вашими близкими людьми, дорогими, близкими я имею в виду не те, кто рядом живут, не столько тех, кто рядом живут, а тех, кто близки в вашем сердце к вам. И вы никогда не возрастете, если в вашем сердце близкие люди к вам, дорогие для вас люди, не являют тот образ, который являл Павел и его сотрудники. И также вы никогда не возрастете, если ваше сокровище земное, если вы привержены земным ценностям. Вот два вопроса, которые Павел поднимает в конце третьей главы. Каким людям привержены филиппийцы? Первый вопрос. И второй вопрос. Каким они привержены ценностям? И эти два вопроса мы будем рассматривать с вами на протяжении двух служений. В это воскресенье и в следующее воскресенье, если Бог продлит нашу жизнь. Итак, сегодня первая часть. Первая часть. Приверженность Божьим людям. Мы отвечаем на вопрос, как стать целеустремленным в служении. Павел призвал быть целеустремленными в служении, призвал быть максималистами и теперь объясняет, что для этого нужно. Первое, что для этого нужно, нужно быть привержены Божьим людям. Давайте прочитаем стих 17, 18 и 19. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель. Это о людях в церкви, которые присутствовали. Их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. В этих стихах Павел призывает следовать примеру одних людей и не следовать примеру других людей. Это простой принцип, простое такое духовное уравнение. Для того, чтобы возрастать в освящении, нужно следовать примеру одних людей и не следовать примеру других людей. Я очень часто повторяю, люди по природе своей последователи. Бог создал нас и заложил внутри нас стремление следовать за кем-либо. Это как бы часть нашей конструкции. Бог создал человека последователем по своей природе. Вот почему Господь сравнивает людей с кем? С овцами. Овцы тоже последователи. Вот они все время за кем-то идут, их ведут, они сами не могут. Не с котами, обратите внимание, сравнивает Бог людей, да? А с овцами. Кот, как известно, он может жить сам по себе. Ему никто не нужен. Ему хорошо. Овцы, они абсолютно зависимые животные. Так вот, мы люди, созданные Богом, мы зависимые. Мы по природе своей последователи. Большинство людей из живущих на земле подражают кому-либо, даже если стесняются в этом признаться. Многие делают это бессознательно. Кто-то поехал на Кавказ, приезжает, начинает с акцентом говорить уже. Не отдавая себе в этом отчета. Особенно ярко можно заметить стремление подражать кому-либо в юности, в период формирования личности. Самые яркие поклонницы на массовых концертах – это, как правило, девочки-подростки, девушки-подростки, молодые люди. Так, да? Они по природе последователи, все люди последователи. Но вот в этом возрасте, в этом состоянии это более ярко проявляется. Так что вы все кому-то подражаете и за кем-то следуете. Это 100%. Вопрос лишь в том, что, может быть, вы не хотите это признать. Или вопрос в том, что вы, может быть, делаете это бессознательно, но все равно вы воспроизводите тех, более всего тех, кого вы доверяете более всего, кого вы любите более всего, кого вы уважаете более всего. Это как бы такое определение относительно рода человеческого. Все люди последователи. Это нужно признать. Это факт. И нет тех, не существует людей, которые ни за кем не следуют. Таких людей не существует. Даже когда какие-то самолеты падали там в начале 20 века, где-то в джунглях, и там родители погибали, а ребенок выживал, он тоже следовал, он там животным подражал, был похож на какого-то хищника. То есть человек-последователь, он по природе своей такой. Это факт. Это факт. Можно ему противиться, можно не соглашаться, но лучше признать. Это первое, с чего я хочу начать. Второе. Стремление следовать за кем-либо, сознательное или бессознательное, великая сила, формирующая человека. Вот тот факт, что человек стремится за кем-либо следовать, это сила, которая формирует, определяет человека. Однако эта сила может быть направлена во вред человеку, а может быть направлена на пользу человека. Это вот стремление к подражанию, сознательному или бессознательному, оно есть 100%, это не вопрос, мы сейчас не будем это дальше обсуждать. Мы теперь говорим лишь о том, что это стремление может пойти в правильное русло, а может в неправильное. Стремление к подражанию может идти человеку на пользу, а может идти во вред. Писание очень много об этом говорит. Близкое общение с нечестивыми людьми, с теми, кто выдает себя за последователей Бога, ведет к подражанию этим людям и приносит человеку вред. Ну, например, в книге Притчей, 22 глава, стих 24-25 сказано: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Близкое общение с нечестивым человеком ведет к подражанию и к печальным последствиям этого подражания. Вот почему блаженный муж из первого псалма: «Не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Он не смотрит телевизор просто так. Просто так. Не смотрит сериалы день и ночь просто так. Не желая никому подражать. Он же такой сильный. Он просто так смотрит. Он этого не делает, потому что он понимает, что просто так не бывает. И он начнет копировать, пусть даже бессознательно, воспроизводить этих нечестивых, блудных женщин, мужчин, обманщиков, лицемеров и так далее. Люди по природе, последователи. Вот почему Павел говорит Тимофею, 1 Тимофею 4:7, «Негодных же и бабьих басен отвращайся». А в 1 Тимофею 6:3-5 Павел описывает нечестивых людей. Он перечисляет целый список нечестивых людей и заканчивает в 5 стихе «Удаляйся от таких». Надо от них удаляться. Если ты не будешь, даже Тимофей, мой воспитанник, если ты будешь иметь дело с нечестивыми людьми близко, ты начнешь где-то копировать их жизнь, и они разрушат твое благочестие, разрушат твои благие стремления, и ты не сможешь достичь тех целей, ради которых ты был избран. В первом послании к Коринфянам 15:33 Павел говорит гордым коринфянам, которые обманывались, и они думали, что они духовные, и общение с нечестивыми людьми для них ничего не значит. Павел говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Одним словом, тот, кто подражает нечестивым, будет пить горькую чашу последствий всего этого. И наоборот, близкое общение с благочестивыми людьми и подражание этим людям ведет к благословениям и к духовному росту в освящении. Когда я занимаюсь душепопечительством, знаете, я раньше занимался душепопечительством очень много, день и ночь. И первое, что я определяю, на что я обращаю внимание, я пытаюсь понять, кто для этого человека близкий его сердцу, кто для этого человека уважаемый, уважаемая личность, кем он восхищается, кого он повторяет в своей жизни. И если я вижу, что его близкий друг, дорогой человек, он не Божий человек, он противящий истине или даже поносит благочестивых людей, то я 100% знаю, что этот человек никогда не возрастет. У меня были люди, с которыми я занимался годами, и они ноль, не изменились, ноль. Причина – они дружат с нечестивыми людьми, которые прикрываются именем Христа, которые прикрываются именем служителей, а сами не хотят дисциплины, не хотят подотчетности, не хотят перемен. И они продолжают по сей день пить горькую чашу своей греховности, недисциплинированности, непосвященности. И причина не в том, что у них мало знаний, а причина в том, что они последовали за теми, за кем следовать не стоит. Так что, слушая призывы к посвященности, к максимализму в освящении, вы можете сказать, да, я хочу быть максималистом, да, я хочу изменяться, я не собран, не организован, не внимателен, не ответственен. Почему не знаю? Почему не знаю? Я еще раз возвращаюсь. Причина состоит в том, что вы последовали не за теми людьми, сознательно или бессознательно, последовали не за теми людьми и не последовали за теми, за кем нужно. Вот причина отсутствия духовного роста. Хотите понять человека? Очень просто. Посмотрите на тех, кто близок к нему, кто ближайшие люди для него, дорогие люди. Если это зрелые люди, то это человек, за которым нужно следовать и к которому надо приблизиться, чтобы тоже возрасти. Если это люди незрелые, которые не любят Бога, которые все хуже и хуже становятся день ото дня, то это человек, за которым следовать нельзя. Вот и все, очень просто. Что приносит вам сближение с каким-то человеком? Приносит вам это рост или приносит вам это падение? Целеустремленность служений напрямую зависит, еще раз повторюсь, от того, кто является близким для вас, кто является вашим ментором, за кем вы следуете и кому подражаете. Давайте поговорим более подробно о том, кому подражать следует и кому подражать не следует. Взгляните вместе со мной на 17 стих. В этом стихе Павел призывает к следующему. Давайте его прочитаем. «Братья, подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Очень просто. Следуйте примеру посвященных небесным ценностям. Павел говорит, смотрите на максималистов служения, на тех, кто выкладывается изо всех сил, подобно тому, как он описывает в стихе 12, 13 и 14. Смотрите на тех, у кого жилы, если можно сказать, надрываются от его желания уподобиться Богу. Вот за такими людьми следуйте, а за ленивыми, нерадивыми, непосвященными, за ними не следуйте. Это так, коротко говоря. Следуйте примеру посвященных земным ценностям. Это первый пункт сегодняшней проповеди. Друзья, как я уже сказал, пример – великая сила. Люди более склонны следовать за примером, чем за наставлением. Если вы воспитываете своих детей, то они повторят вашу жизнь. Они повторят, как вы разговариваете с женой, как вы разговариваете с мужем, как вы с людьми говорите, как вы к Богу относитесь. Это вот ваши дети, они будут это копировать. Ну, не всегда так, конечно. Конечно, бывают исключения и у благочестивых родителей, нечестивые дети. Бывают исключения, но в большинстве случаев, я говорю сейчас не об этом, в большинстве случаев дети будут копировать наш образ жизни, не наше учение, а в первую очередь образ жизни. Так легче человеку. Человеку легче копировать, следовать за примером, чем за принципом. И Павел понимает это. Павел был очень хорошо убежден в том, что люди по природе своей последователи. Потому что он был хороший пастырь. А хороший пастырь понимает, что люди по природе последователи. Они идут. Им легко идти. Им меньше надо задумываться. Просто смотри, повторяй. Люди хотят меньше думать, хотят за кем-то следовать. И Павел говорит, подражайте мне. Подражайте мне. То же самое он говорит в 4 главе 9 стихом. «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». То есть вы повторяйте меня. И тогда, когда вы будете повторять меня, Бог мира будет с вами. Интересно, да? Интересные вещи здесь. Дважды он говорит в этом послании, повторяйте мне. Вся вторая глава фактически это биографии жизни. Христос, Он Сам, Тимофей, Епафродит. Очень важный вопрос, кем мы восхищаемся, за кем мы следуем, кому мы подражаем. Павел был ревностным последователем Христа, целеустремленным человеком, максималистом в беге ради уподобления Господу. Но в то же самое время он не был безгрешным. Так, да? Он согрешал? Каждый день? Скорее всего, да. 1 Иоанна сказано, все мы согрешаем. Он это признает. В 13 стихе 3 главе он говорит, братья, я не почитаю себя достигшим. Он говорит, я не совершенный, я не ангел, я не безгрешный. Но тем не менее, его посвященность, его целеустремленность достойна подражания. И обратите внимание, Павел понимает, что если он остановится только на себе, на Христе и на себе, это не поможет филиппийцам так, как он хотел бы им помочь. И он говорит, подражайте Христу, безусловно, здесь начало второй главы, подражать Христу, это ясно. Он говорит, здесь сейчас подражайте мне, но он здесь не останавливается, он продолжает. И что же он говорит? И смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. То есть он говорит, подражайте не только мне, не только Христу, но и другим людям. Смотрите, греческое слово «скопео». В Галатам это слово, Галатам 6.1, это слово переведено как «наблюдайте», «смотрите», «наблюдайте», «внимательно всматривайтесь». Как они это делают? Если речь идет о спортсменах, спортсмен, он бегун в данном случае, он может смотреть за мастером очень внимательно, как он выходит на старт, как он бежит, как он может посмотреть раньше, как он готовился к этому старту, как он бежит, как он заканчивает, что он делает потом. Смотрите внимательно, Павел говорит, наблюдайте не только за мной, но и за всеми, кто также целеустремлен, посвящен, которые поступают по образу, какой имеете в нас. По примеру, это слово, греческое слово «тупос» означает образ, изображение, след, образец, пример. Павел говорит, подражайте не только мне, но и смотрите, наблюдайте за теми, кто похож на меня, кто отображает те же стремления, ту же посвященность. Скорее всего, Павел имеет в виду кого? Он, скорее всего, имеет в виду Тимофея, помните вторая глава, да? И Епафродита. С Епафродитом вообще ситуация интересная. Люди склонны идеализировать тех, за кем они могли бы последовать. Идеализировать легко того, кто далеко, в Америке, там, в другой церкви, Христос на небе.
Павел, ну, Христос действительно идеален, его не нужно идеализировать, он действительно идеален, он здесь абсолютно в обособленном находится положении. Павел, апостол, Тимофей его сотрудник, но он был там. Но как Епафродиту подражать? Он же наш, он же член Филиппийской церкви, мы же его знаем. И мы знаем его недостатки. У него есть недостатки у Епафродита или не было? Ну, я думаю, были, да? Но он даже, скорее всего, не был проповедником. Он был просто человеком, который посвящен делу. Ему дали деньги. Он пошел эти деньги и так отнес хорошо, и так Павлу послужил, что чуть не умер. Вот он дело сделал от души. И еще переживал о том, что заболел и не могу послужить. Его не беспокоит о том, что он болеет и может умереть, и он был близок к смерти. Его беспокоит о том, что он подвел Павла своей собственной болезнью. Он говорит, вот на таких людей смотрите внимательно и повторяйте их в своей жизни. Епафродит был близким человеком, членом Филиппийской церкви. Подражать близким трудно, надо больше смирения. Проблема. Иногда можно услышать заблуждение, иногда можно услышать, люди говорят, ну, мы подражаем Христу, подражаем Павлу, но в ближайшем окружении подражать некому. Друзья, если вы хотите эффективно возрастать, служить по максимуму, тогда вам следует избрать для себя, для некоторых это равносильно богохульству, то, что я произнесу дальше, вам следует избрать для себя зрелого христианина, христианку в церкви и подражать их сильным сторонам в духовном развитии. Очень просто. Но это трудно, это значит, нужно признать, что эти люди в чем-то более развиты, чем я, а это так трудно гордому человеку признать. Ведь гордый человек считает себя идеалом во всем, во всех сферах, и в семье, и в служении, и в душепопечении, и во всем он идеал. И чтобы за кем-то последовать, нужно признать, что я чего-то не знаю, мне чему-то нужно поучиться. Мне, когда я столько лет, гордых людей нет, наставников, они им не нужны. Они бы сами наставляли кого угодно, но не всегда получается. Джордж Земек, преподаватель богословия в мастер-семинарии, пишет, «Верующие должны подражать не только зрелым апостолам, но и тем, кого Бог послал им в качестве духовных вождей. Те же, в свою очередь, должны брать пример со Христа, который единственный являет нам моральный облик Бога». Важное замечание, друзья, сразу хочу оговориться. Когда Писание призывает подражать верующим, Писание не говорит, и Павел не имеет в виду, что нужно не смотреть на Христа. Писание не говорит, что нужно стать последователями людей или поклонниками людей. Это все, конечно же, понятно, неправильно. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что нам нужны люди, которые живут рядом с нами и опережают нас во многом. И нам нужно просто всматриваться в них внимательно и повторять их в своей жизни. Это самый простой способ научиться чему-либо. Дело в том, что мы с вами несовершенные люди. Так, да? Есть совершенные у нас? Поднимите руку. Мы с вами несовершенные люди. Живем в несовершенном мире. Так, да? В грешном мире. В современном мире. 21 век сейчас. И мы нуждаемся в том, чтобы нам показывали на реальном примере, как такой же человек, как и мы, из такой же плоти и крови, как у нас, живущий в таком же грешном мире, способен организовать свою жизнь, способен выкладываться по максимуму в деле уподобления Христу, способен делать то, что мы делать не умеем, то, чему мы можем у него научиться. Для того, чтобы стать целеустремленным в служении, нужно брать пример с целеустремленных людей. Просто смотрите внимательно, как они бегут. Просто повторяйте за ними. Еще раз повторю, поверьте, так научиться проще. Учиться, следуя примеру, проще, чем учиться, следуя принципу. Библия излагает определенные принципы. Принципы объясняют, что нам делать, что Бог ожидает от нас. Библия объясняет нам, как быть максималистом в служении. А пример показывает, как эти принципы могут осуществляться на практике. Пример вселяет в нас надежду, что послушание возможно. Ведь некоторые люди говорят, ну так невозможно. А мы можем показать человека и сказать, вот возможно. У меня соседка, я благовествую ей уже долгое время, пожилая женщина. Я благовествую ей долгое время. И она говорит, у меня муж алкоголик, у меня большой огород,
Поэтому в моем положении ходить в церковь невозможно. Она говорит: придите, я покажу вам женщину, у которой муж и сын алкоголик, и два огорода. И она ходит в церковь и служит. Она говорит: такого быть не может. Я говорю: придите, я покажу вам. Понимаете, о чем я говорю, да? Пример помогает нам видеть, как можно библейские принципы осуществить на практике. Ведь мы в своей гордости думаем, что мы уникальны, что у нас такое трудное положение, что нас другие даже понять не могут. Не то, что они не были в нашем положении, они даже понять нас не могут. Поэтому все это оправдывает нас, когда мы не служим, не жертвуем, не учимся, не подражаем, пропускаем служение. Нас это оправдывает, извиняет. И кто-то может даже подумать, что когда дождь, нельзя прийти на богослужение. Ну вот вы здесь, и это значит можно. Так, да? И опять здесь я еще хочу остановиться, не хочу уходить из первого пункта. Я хочу еще два серьезных препятствия разобрать, которые мешают. В общем, друзья, Бог устроил очень просто. Церковь устроена очень просто. Вот принципы, вот люди, которые следуют этим принципам. Просто смотри на них и повторяй за ними. И все. Так легко. Так легко. Бери и меняйся. Но люди почему-то не меняются. Есть препятствия. Первое препятствие может заключаться в том, что не всегда есть образцы для подражания. Образцы для подражания не всегда существуют. Препятствия извне, не зависящие от нас. Ну, я встречал людей, которые приходят из других церквей, и они говорят: да, мы хотели бы следовать, но мы не можем. Наши пасторы не проповедуют Писание, их дети ведут преступный, аморальный образ жизни, они сами порой совершали аморальные поступки. Поэтому мы не можем следовать за ними. Что нам делать? Я отвечаю: последуйте благочестивому примеру Божьих людей из других церквей. Но прежде всего, я им говорю, вы должны постараться изменить свою церковь. Если вы не можете, вам нужно не уходить оттуда, а бежать. Потому что уходить – это процесс такой медленный, и это может на вас отрицательно. Просто убегать надо. Быстренько убежать из такой церкви, прийти туда, где действительно проповедуется Слово Божие, где люди изо всех сил стараются жить свято. Если такой возможности нет, тогда читайте биографии верных служителей Божьих, следуйте примеру тех, кто любит Господа из других церквей, и в конце концов смотрите на великий пример Христа, который действительно являет нам облик Бога. Бывает такое, что пример для подражания отсутствует. Второе препятствие внутри нас, когда пример есть, но наша гордость, подталкивающая нас к желанию идеализировать людей, мешает нам последовать этому примеру. Гордость мешает человеку, имея рядом с собой пример верных, благочестивых людей, следовать примеру этих людей. Ну, гордый человек, он не может учиться, он тут же критикует, он тут же не хочет учиться, он желает везде вставить свое мнение. Гордый человек не может признать кого-либо более одаренным, чем он. Как следствие этого, он никому не подражает, ни у кого не учится, в результате остается таким же плотским, несобранным и неорганизованным изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Гордость. У кого я буду учиться? Эти из Америки, эти из России, эти еще откуда-то. Безумие. И также гордость подталкивает к тому, что человек ищет идеал. Ищет идеал, которому он мог подражать, и не находит. Не находит. И он очень критичен, и даже Петр, по его мнению, плохой пастор, потому что он отрекся от Христа трижды и однажды лицемерил. И Павел тоже не тянет на максимум, потому что он в гневе назвал первосвященника, оскорбил его, назвал его подбеленной стеной, Деяния 23 глава. Когда они подходят к бедным пастырям, которые несравненно менее одаренные, чем Петр и Павел, то они на них даже не могут без сожаления смотреть. Друзья, еще одна важная деталь. Когда человек говорит: я подражаю только Христу и больше никому, имея вокруг себя посвященных жертвенным наставников, знаете, что это значит? Это публичное признание в собственной гордости. Мне не нужны пасторы, душепопечители, я сам по себе. Вот и все. Что же делать человеку, который, имея вокруг себя благочестивые примеры, не следует им? Зацикливаясь или упираясь в какие-то несовершенства. Я думаю, как я делаю? Я очень много учусь, даже у вас, у тех, кто рядом со мной. Я учусь сильным сторонам
духовного развития человека. У человека есть сильные стороны в духовном развитии и слабые стороны. И я стараюсь копировать все то, что можно назвать сильными сторонами. Не позвольте себе, и я стараюсь себе не позволять, до такой степени зациклиться на слабых сторонах духовного развития ближнего, что через это не видеть сильные стороны, не замечать их и не подражать этим сильным сторонам. Я не знаю, я надеюсь, что я вас убедил, что для того, чтобы возрастать в освящении, нужно следовать примеру благочестивых людей. Гордость мешает, нужно покаяться. Бог не благоволит гордым. Бог дает благодать смиренным. Следуйте примеру целеустремленных людей. И в нашей церкви такие есть и братья, и сестры, очень жертвенные, очень ревностные, очень посвященные, очень целеустремленные, которые работают, и я обычно использую слово «пашут», день и ночь пашут, трудятся, тяжело трудятся, занимаясь душепопечением, проповедуя истину, объясняя доктрины. Они бегут от одного человека к другому, от одного занятия к третьему. Они пишут, они много работают, они преподают, они терпят нападки врагов истины, клевету, которую против них распространяют те, кто не любит доктрины, не любит ясное преподавание истины. И они держат этот удар, они не падают под ним, они стоят и провозглашают истину. Вот это то, чем я восхищаюсь, когда я смотрю на таких людей. То, что меня радует, то, что меня ошеломляет, то, что я хочу повторять в своей жизни. Итак, для того, чтобы стать целеустремленным в служении, нужно следовать одним людям и не следовать другим. Мы достаточно уже сказали о том, за кем следовать стоит. Теперь второй пункт, поговорим о том, за кем следовать не стоит. Стих 18-19. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Не следуйте примеру посвященных земных ценностям. И трудность или опасность этих людей, посвященных земным ценностям, здесь мы видим, состоит в том, что они находились в церкви. И в те времена, как и сегодня, эти люди, вот посвященные земным ценностям, которым следовать не стоит, они не выступали открыто против каких-то истин. Они просто были пассивными, безразличными к небесным ценностям и очень активными и заинтересованными земными. Вот и все. И для того, чтобы не следовать за этими людьми, их нужно рассмотреть. И эти люди, которые безразличны к небесным ценностям и заинтересованы очень земными, их порой даже неверующими трудно определить, да, ну, вроде кажется, где-то они не ходят, собираются их отлучить, не возьмут да придут. Где-то они никаких признаков не проявляют, потом произнесут слово «Бог», «Библия». И как-то трудно их определить, трудно их понять. Ну и, конечно, неокрепшие души льнут к ним, потому что они очень хорошо разбираются в земных ценностях, любят их. Они такие специалисты во всех земных вопросах, как заработать деньги. Они специалисты, безусловно, в одежде, во всех этих модных вещах. Они такие прогрессивные люди. И своим образом жизни они культивируют в церкви, культивируют мирские ценности, насаждают мирские ценности, открыто не выступая против небесных, в чем-то и трудность этих людей. Но своим безразличием к небесным и энтузиазмом к земным они культивируют, насаждают земные ценности. И в 18 стихе Павел открывает подлинное лицо этих людей, чтобы не было путаницы, чтобы не было сумятицы какой-то. Подлинное лицо, посвященное земным ценностям. «Ибо многие, о которых я говорил, часто говорю вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Вот кто они, такое ясное, и сразу легче становится. Выдох можно делать, я делаю, все понятно, а то путаница какая-то. Думаешь, что же это за христиане, которые безразличны к духовному и так заинтересованы земным? Ну что же это за христиане, не поддающиеся обучению? Все просто, говорит Павел, они вовсе не христиане, они враги Бога. Со слезами говорю, они враги креста Христова. В контексте, кто эти люди? Два предположения относительно контекста. Возможно, некоторые считают, что речь идет о законниках, которые посвящены земному, обрезанию, все эти обряды, ритуалы и так далее. И либо о вседозволенниках, которые просто любят мир, мирские ценности, может быть, грех, не считают вредным для человека, предвестники раннего гностицизма. Я думаю, что речь, скорее всего, здесь идет о вседозволенниках. И вот почему? Потому что о законниках уже сказано в начале 3 главы. Теперь же маятник рассуждений Павла качается в другую сторону. Предупредив об одной опасности законничества, он начинает говорить об опасности вседозволенности. О тех людях, которые в церкви, они не выступают против Христа, против Бога, против истины. Они не интересуются Библией, они посвящены земному, они так любят земные ценности. И такие вот равнодушные к Богу. Бог их не восхищает. Я бы еще их определил. Они восхищаются земным и равнодушны к небесному. Ну и что? Они слышат истину и в сердце своем говорят, ну и что? Ничего. И Павел говорит о них со слезами и определяет их как врагов Христа Христова. Их опасность заключается в том, что они своим образом жизни безмолвно, ну, безмолвно в смысле без официальных заявлений, конечно, не разговаривают, культивируют в церкви, пропагандируют в церкви мирские ценности, земные ценности. Сближаясь с такими людьми, понимаешь, что небесные ценности их не интересуют. Они земные до мозга костей. Они увлечены тленным настолько, насколько же безразличны к небесному. Вот подлинное лицо. И они враги креста Христова. Не друзья. Они, может быть, преподносят себя как друзья, но они враги. Ну, может быть, они не враги, может быть, они нейтральные. А нейтральных нет в Библии. Есть друзья, сторонники Бога и враги Бога. И Павел их относит в категорию врагов Бога. Жесткое определение, ясное, определенное, очень недвусмысленное заключение враги креста Христова. Вот за кем нельзя следовать. Друзья, я помню, когда я был юношей, я пытался понимать какие-то истины, и, конечно, мне не преподавали так интенсивно, как сегодня некоторым из вас преподают. Но я понимал, что нужно стремиться к небесам, но где-то я иногда по выходным, я ходил к своим родственникам, которые называли себя верующими, которые не выступали против Бога. Но когда я приходил к ним, я понимал, что я попал в другой мир, я понимал, что я попадал в царство материализма. И у них так все было хорошо, хорошее жилье, хорошая еда. В то время ее нужно было иметь не только деньги, чтобы купить хорошую еду, но еще и каналы, чтобы ее достать. Все так удобно, все так здорово. И видишь, что духовные ценности их в ноль не интересуют. Ну, а земных они рассказывают с таким энтузиазмом. И где-то в моем сердце закрадывалось искушение. А может и правда, можно жить счастливо, вот так вот, вроде и думая о Боге где-то отдаленно, но погрузившись в земное. Его, кстати, можно прямо сейчас осязать. И оно так прекрасно выглядит. И оно так хорошо и удобно для тебя. И в мое сердце начинали закрадываться мысли. А может и правда стоит... Ну, я был как бы на таком распутье, чему посвятить свою жизнь, кем быть. Поступил в такой университет, как устроить свою жизнь. И думал, может и правда, стоит посвятить ее земному, полностью закопаться в это все, построить себе царство такое красивое, стать в нем царем. Ну, если ты построишь царство, ты в нем, конечно же, будешь и царем. Вот. И царствовать так. И вот, может быть, это и есть состояние, угодное Богу. Если бы я тогда понимал, что эти люди – враги креста, а я-то думал, что они друзья. Ведь они не отрицают Бога, но они враги креста. То это бы все поменяло бы для меня, и я бы даже не был на распутье ни одной минуты. Я бы тогда сразу понял, это враги креста. Они прельщают мое сердце, мой ум. Они хотят поймать в плен посвященности земному, чтобы я оказался в этой ловушке и всю жизнь прожил пустую, бестолковое существование влачил. И когда я умирал, чтобы я подумал, пустая жизнь, растраченные возможности, бесполезное существование ради удовольствий и глупости. И Господь помиловал меня и открыл мне, что это не те люди, которыми следует восхищаться, это не те люди, за которыми нужно идти, это не те люди, которым нужно подражать, и это не те люди, по образу которых нужно строить свою жизнь. Вот подлинное лицо, посвященных земным ценностям. Они враги креста. Помогает ли это вам? Никто не хочет повторять судьбу врагов креста. И Павел ставит такие четкие акценты, после которых все становится на свои места. А финал? Какой же финал этих людей? Взгляните, пожалуйста, на первую часть 19 стиха. Их конец – погибель. Финал, посвященных земным ценностям. Да, они живут так вроде неплохо, и так у них мирно, и хорошо, и красиво все. И так вроде бы удобно, хотя, конечно, мира никакого нет у посвященных земным ценностям. Этот муж и жена, которые разыгрывали из себя прекрасную пару, когда я приходил к ним, становились самыми страшными врагами друг друга до тех пор, пока я не приходил к ним вновь. И конец их погибель. Конец их погибель. Они идут прямо в ад. Прямиком в ад. И в аду, вы знаете, будут разные степени наказания. Раб, знавший волю господина, был бит больше. И самые худшие муки ада предоставлены, приготовлены для тех, кто знал истину больше всего. А кто знал истину больше всего? Те, кто каким-то образом был близок к церкви. Так, да? И они были близки к церкви, и они были неверующими. Доказательство, что они были неверующими, это их безразличие к истине и интерес к земному. И они закончат самыми страшными муками. И террористы, исламские террористы будут мучиться меньше, потому что они не знали Христа, не слышали истины. И педофилы, и маньяки будут мучиться меньше в аду, чем те, кто знал истину и не посвятил ей все, свое сердце, и был посвящен земному, жил по волеизъявлению своего невозрожденного сердца, стремился к земному, материальному, тленному. Вот их лицо, они враги Христа. Вот их конец, они идут в самые страшные муки ада, и быстренько мы можем отметить их признаки. Три признака, посвященных земным ценностям. Вторая часть 19 стиха. Первый признак – их Бог чрева, второй признак – их слава в сраме, и третий признак – они мыслят о земном. Три признака, посвященных земным ценностям. Первый признак, посвященный земным ценностям – поклонение удовольствиям плоти. Они буквально поклоняются. Жизнь ради удовлетворения биологических потребностей. Смысл жизни в том, чтобы просто удовлетворять биологические потребности. Там смысл жизни. Ничего страшного, ничего криминального, ничего уголовного, ничего такого ужасного, возмутительного, достойного отлучения церкви. Просто жизнь на поводу земных ценностей. Вот это в их сущности, в их разуме, в их сердце, в их личности. И все-таки второе название первого признака, на котором я остановился. Поклонение удовольствиям плоти более соответствует словам Павла. Посмотрите, что он говорит. Их Бог чрева. Бог. Кто такой Бог? Что это такое Бог? Это объект наивысшего внимания. Так, да? Объект наивысшего обожания и объект поклонения. Да? Это то, чему человек поклоняется. Бог. Их Бог. Объект наивысшего обожания, уважения, любви, поклонения. Что? Чрева. Греческая кайлия. Желудок. Это слово указывает не только на грех объедения, но вообще на любое потакание плотским желаниям. Итак, посвященный земному имеет ложный объект поклонения. Он поклоняется своему собственному стремлению к удовольствиям плоти. Он поклоняется тому, что в основном связано с удовлетворением биологических потребностей человека. Вот первый признак. Врага Христа Христова, того, кто идет в ад, религиозник, который идет в ад, он смысл жизни, его смысл жизни, наивысшая ценность его жизни, удовольствие плоти, удовлетворение биологических потребностей. Вот это первый его признак. И немножко хочу показать, почему Павел говорит об этом филиппийцам. Как вы помните, город Филиппы, он был римской колонией, да? Мы говорили об этом в начале. И, так говоря современным языком, быть похожим на Рим было модно. Ну, как, скажем, в Москве конца 18 века все мечтали о Париже. Нужно носить одежду из Парижа, говорить на французском языке. В общем, быть связанным с Францией было модно. Это быть модным, современным, цветом общества и так далее. То же самое было в Филиппах. Быть похожим на гражданина города Рим. Многие жители Филиппа имели римское гражданство. Было модно. Это означало принадлежать к элите общества. И многие одевались как римляне, вели себя как римляне, имели формы городского управления, подобным римским, и говорили на языке римлян. И они копировали все. Какое там еще новое введение, какая еще новое веяние моды в Риме. И в Риме, я имею в виду не империю, а город, ну, это и на империю распространялось, было очень модно, скажем так, или было популярно проведение пиров. Вы знаете, что это была богатая империя, и в самом Риме жили управляющие, военачальники, богатейшие люди того мира. У них было очень много денег. И они тратили многие миллионы на развлечения, устраивали самые разные пиры. которые нередко превращались в оргии. Пиры были изысканными, дорогостоящими, со всего мира. Корабли везли самые разные деликатесы. Вот небольшая строчка, я не хочу занимать ваше внимание, описание меню одного из пиров. Здесь были смешаны печень рыбы скаф, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки, мурен и так далее. Самые диковинные вещи, самые дорогостоящие. Чем дороже, тем лучше. Я читал вам из истории описание, как-то проповедуя, описание одного из перов. Там сначала внесли кабана, которого, когда разрезали, из него вылетели птицы. Это все в форме представления. Затем раздвинулся потолок, оттуда опустился десерт в форме 12 знаков зодиака, ну и так далее. В общем, экстравагантные такие использовались вещи для того, чтобы радоваться. В общем, люди развлекались как могли, денег было у них много. Было также модно выпивать дорогостоящие жемчужины, они не знали, что это вредно для почек. Вот. Они брали дорогую стоящую жемчужину, растворяли ее в уксусе и выпивали при всех. Миллионы просто в никуда, это не имеет какого-то специфического вкуса. Просто вот такое счастье. Человек мог похвастаться, я вот столько таких-то жемчужин выпил. В общем, вся вот эта мода перов, развлечений, целая индустрия это все обслуживала. Вся эта мода влияла на город Филиппы. И филиппийцы, желающие подражать Риму, скорее всего, могли подражать и вот этим пирушкам. Поэтому Павел говорит, что люди, которые живут, вот предаваясь пированию и пьянству, как сказано в Римлянам, люди, которые живут таким образом, их Бог чрева. То есть они живут в поиске удовольствий и развлечений плоти. Берегитесь от таких людей. Не подражайте. Они либо рабы своего желудка, либо рабы сексуальных страстей, либо рабы сплетен, либо рабы лени, либо рабы материализма, погони за деньгами. Итак, поклонение удовольствиям плоти. Первый признак посвященных земным ценностям. Второй признак тех, кто посвящен земным ценностям, кто идет в ад, кто является врагом креста Христова, за кем не нужно следовать. Искажение моральных критериев и слава их в сраме, буквально в позоре. Это очень интересная ситуация. Речь идет о людях, которые хвалятся тем, что является позором. Они говорят, посмотрите, какая честь! А это наивысшее бесчестие, позор и унижение, которое только можно себе представить. В беседах с людьми они хвалятся тем, чему нужно было бы стыдиться. Они рассказывают порой с бравадой о том, что является свидетельством их собственного позора, собственной глупости и греховности. Но их разум настолько искажен, что они даже не способны оценить ужас своего состояния. Своими разговорами они ищут чести, уважения окружающих. Но любой духовный человек, послушав их, поймет, что этот человек позорит себя своим языком, не понимая до конца, что делает. Их моральные критерии настолько искажены, что они даже не знают этого. Они ищут славы, они ищут чести в том, что является позором и бесчестием. И третий признак, посвященных земным ценностям – мышление, полностью сфокусированное на земном. Они мыслят о земном. Вот такое вот мышление – ограниченное, сфокусированное на тленных, проходящих ценностях. Полностью. Они такие энтузиасты. Они так внимательно следят за прибылью, доходами, расходами. Это неплохо, я не говорю о том, что это плохо. Но ровно насколько они посвящены земному, ровно настолько же они безразличны к небесному. Не безразличны к небесному. Они живут небесным. Их это не зажигает, не возбуждает их чувств. Они не видят в этом удовольствия, никакой радости, никакого смысла, никакого наслаждения. Мы говорим о наслаждении Богом, они разводят руками. Такого наслаждения не знаю. Знаю наслаждение едой, другими вещами, развлечениями, новой одеждой, машиной, но наслаждение Богом. Этого они не понимают, о чем мы говорим. Как можно радоваться Богу? Как можно радоваться Его Слову? Как можно радоваться небесным ценностям? Как можно радоваться тому, что ты идешь в небо? Один из комментаторов Писания, Алек Мотьер, пишет о таких людях. В самом центре их существа, там, где жизнь определяет свое направление, где формируются позиции и склонности, которые впоследствии влияют на решения и управляют предпочтениями, в этом жизненно важном центре мир и его пути целиком поглощают внимание. Мысли сосредоточены на земле.
Они мыслят о земном, потому что их главный источник удовольствий на земле, главные объекты восхищения земные, и главные привязанности не отличаются от привязанности людей этого мира, друзья. Если вы между вашими привязанностями и привязанностями людей этого мира можно поставить знак равенства, вы неверующий человек, потому что наша главная привязанность находится там, на небе, в том месте, которое они отрицают. И наши привязанности главные они считают безумием. Безумием. Считают, что ненормальные. Что раз, они считают вообще, как можно фокусироваться на том, что ты не видишь. И не фокусироваться на том, что ты видишь и чувствуешь. Они этого понять не могут. В этом разница между верующим и неверующим. Вот он портрет идущего в ад, неверующего человека, который не агрессивно не противится истине, за которым нельзя следовать. Он поклоняется удовольствиям плоти, моральные критерии искажены, мышление полностью сфокусировано на земном. Не следуйте примеру таких людей, не подражайте им, не держитесь к ним рядом в духовном смысле для того, чтобы копировать их, просто обличайте их, плачьте о них, как плакал Павел, и не восхищайтесь, конечно же, ими, а еще раз повторю, плачьте о них, потому что сердце Павла исполнено боли. Он не злой на них, обратите внимание, он не злится на них, у него нет к ним ненависти, у него нет к ним неприязни, у него нет к ним какого-то нетерпеливого желания их оскорбить, унизить. У него просто его пасторское сердце рвется, и он плачет, говорит, бедные люди, они погибают, их слава в сраме, они мыслят о земном. Для того, чтобы быть максималистом в служении, необходимо серьезно проверить свой круг общения. Проверьте, какими людьми вы восхищаетесь. Проверьте, кого вы более всего уважаете. Проверьте, кто является образцом для вас. Не следуйте примеру посвященных земным ценностям. Плачьте о них, обличайте их, но не повторяйте их ошибок. Помните, для того, чтобы стать целеустремленным в служении, необходимо избрать из вашей среды близкого круга общения, посвященного, жертвенного, целеустремленного христианина и сделать его образцом для себя. И в этом избрании нужно не ошибиться. Для того, чтобы никто не ошибся, звучала сегодняшняя проповедь. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!